Издательство «Эксмо». Лидия Чернышевская. «Военные подвиги Москвы». Читает Алексей Воскобойников. Введение. Есть такая забавная байка, что два крупнейших города России, Санкт-Петербург и Москва, постоянно соперничают между собой в разных областях. Культура, гастрономия, лучшие спортивные команды. Якобы соперничество это было заложено с самого начала, когда Петр I на болотистых берегах Невы основал новую морскую столицу, отодвинув тем самым древнюю Москву на второй план. Так как Петербургу передали столичные функции, именно в нем вскоре расположились гвардейские части, открылись самые престижные военные училища, появились самые роскошные дворцы и самые первые музеи. Но и старая столица играла отнюдь не последнюю роль, особенно в области военного дела. Именно Москва во время Отечественной войны 1812 года стала символом стойкости и непобедимости русского народа. Сгорев почти дотла, она возродилась через полтора десятка лет, подобно сказочному Фениксу. Именно в Москве, как считают многие историки, решалась судьба революции 1917 года. А вовсе не в столице, которая тогда называлась Петроградом. Москва, вернув себе столичные полномочия в 1918 году, стала ареной для парада ноября 1941 года, продемонстрировавшего стране и всему миру, что Советский Союз готов биться до последнего. И именно в Москве прошел парад Победы, продемонстрировавший, что сломить советский народ не удалось. Он был и останется победителем. Приглашаем вас в путешествие по военной Москве. Перед вами пройдет ее без малого тысячелетняя история. История города, создававшего и хранившего военные традиции. Москва. От основания до Куликовской битвы. Москва – один из древнейших городов России. Чем старше город, тем сложнее восстановить начальные этапы его истории, конкретную дату основания, имя того или тех, с кем связано появление населенного пункта. Но зато можно с уверенностью судить о том, что возвышение Москвы оказало влияние на весь ход истории российского государства, и именно с ней связано объединение военных и политических сил Древней Руси. «Приди ко мне, братья, в Москов». Официально годом основания Москвы считается 1147. Именно он указан в Ипатьевской летописи. Но в документе эта дата связывается с тем, что ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий приглашает своих союзников и родственников, в частности, новгород-северского князя Святослава Ольговича, в некий Москов. Получается, что этот самый Москов явно существовал и до 1147 года, а указанный год стали считать датой основания города просто потому, что это первое упоминание Москвы в летописях. Ранний этап существования будущей столицы непосредственно связан с междоусобными войнами на Руси и, соответственно, с постройкой укреплений. Что вообще происходило в те времена на русских землях? После смерти Ярослава Мудрого, последовавшей в 1054 году, государство начинает сползать в сторону феодальной раздробленности. Некоторые историки полагают, что это произошло и того раньше, потому как еще отец Ярослава, Владимир Святой, отправлял своих многочисленных сыновей управлять различными городами, и они в итоге серьезно перессорились между собой. Но все же при Ярославе главенство Киевского престола еще ни у кого не вызывало особых сомнений. А вот его наследники, между которыми князь разделил по завещанию свои владения, пошли значительно дальше. Все меньше согласия было между князьями. Все больше им хотелось управлять своими владениями единолично, не отчитываясь перед Киевом и проводя самостоятельную политику. Все это вело к непрерывным стычкам и кровопролитию. Считается, что наиболее активно процесс раздробленности пошел после съезда князей в Любичи в 1097 году. съезд проводился по инициативе князя Владимира Мономаха с целью преодолеть раздробленность и прекратить распри. Но, как говорил один известный политик, хотели как лучше, а получилось как всегда. На съезде решили, каждый додержит вотчину свою, что было воспринято как позволение чувствовать себя полными хозяевами в своих землях и основывать собственные династии. И к моменту официального основания Москвы многочисленные князья воевали друг с другом, не задумываясь о том, что их междоусобные распри могут быть использованы внешними врагами. Киев на тот момент уже утрачивал столичные функции, но все еще считался престижным. И за Киевский престол разворачивались настоящие баталии. Активным их участником был Юрий Долгорукий, человек умный, хитрый и властолюбивый. Он известен также как основатель городов Дмитрова, Юрьева, Переславля-Залесского. Говорящее прозвище. Князь Юрий Владимирович получил прозвище «Долгорукий» за свое властолюбие и желание прибрать к рукам как можно больше земель и городов. Киев он захватывал дважды. Согласно популярной версии, в итоге был отравлен киевскими боярами. Так когда же была основана Москва, и кто был реальным ее основателем, если в 1147 году Юрий Долгорукий уже приглашает туда своих соратников? Увы, однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Археологические раскопки показали, что люди жили на этом месте со времен каменного века, но тогда, конечно же, ни о каких городах речь не шла. Данные археологии позволяют судить, что на месте нынешней Москвы уже в XI столетии располагалось достаточно крупное поселение с дерево-земляными укреплениями и рвом. И появилось оно совершенно точно еще до рождения Юрия Долгорукого. Место на холме у слияния двух рек, на котором расположилась Москва, было удобным со всех точек зрения, и как перевалочный пункт для купцов, и, например, как место сбора военной добычи, и как стратегический объект. Вполне возможно, что укрепление было возведено в конце X – начале XI столетия, когда началась первая волна усобиц между сыновьями Владимира Святого. Возможно также, что его использовали для проведения разнообразных встреч на высшем уровне, как, например, та, на которую приглашал своих родственников и союзников Юрий Долгорукий. Кстати, зачем он их приглашал? В летописях упоминается некий обед силен. Так что это могло быть празднество в честь очередной победы над политическими соперниками или просто дипломатическая встреча с целью обсуждения дальнейших действий. Вполне возможно, что Юрий Долгорукий уже тогда рассматривал Москву как вероятный политический центр, если не всей Руси, то своих собственных владений. Ведь Киев, хотя и оставался престижным, постоянно подвергался опасности со стороны кочевников. До начала монгольского нашествия было еще далеко, но в тот момент уже было понятно, что Москва, расположенная практически в самом центре русских земель, в стратегическом плане выгоднее древней столицы. Правда, столичные функции Москва начнет принимать на себя только через 150 лет. Но так как Юрий Долгорукий явно отличал крепость среди множества других и сделал ее одной из своих резиденций, его стали считать основателем города. Пришлось ли этой крепости во времена Долгорукого выдерживать осаду и участвовать в каких-либо боевых действиях? Это достоверно неизвестно. Но с учетом ситуации, такое вполне можно предположить. Есть еще одна любопытная деталь. Собственно, переход Москвы в руки Долгорукого, судя по летописям, сопровождался довольно темной историей. Юрий Владимирович не был первым владельцем этой крепости. И сама Москва, и близлежащие селения, и прилегающие земли до Юрия Долгорукого принадлежали суздальскому боярину Степану Кучке. Кучко. До сих пор один из районов Москвы рядом с Лубянской площадью именуют Кучковым полем, хотя ни на одной официальной карте этого названия уже нет. И в древних источниках крепость, в которую Долгорукий приглашал гостей, именуют не только Московом, но и Кучковым. Но каким образом крепость перешла в руки Юрия Долгорукого? и почему, приглашая родственников и союзников на обед, он приглашает их к себе в Москов, а не, например, к Кучке в Москов или к Кучке в Кучков. На этот счет есть несколько версий, одна другой интереснее и детективнее. Согласно одной из них, Долгорукий давно положил глаз на владение Кучки и в один не самый прекрасный день просто приказал убить боярина, прибрав к рукам его земли. Чтобы уничтожить саму память о первом владельце, он переименовал Кучкова в Москов или Москву и был очень этим доволен. По другой версии, Долгорукий приказал убить Кучку во время той самой встречи, на которую он приглашал своих родных и друзей. Но почему тогда он предварительно приглашал гостей к себе в Москов, если крепость еще ему не принадлежала? Возможно, он уже окончательно решил забрать эти владения и считал их своими. Но более вероятным представляется вариант, что Юрий Долгорукий завладел Москвой еще до описанной в летописях встречи. Вариант романтико-трагический. Есть версия, что жена боярина Кучки была любовницей Юрия Долгорукого, и обманутый муж собирался переселиться в Киев, забрав с собой неверную супругу, видимо, чтобы не было дальнейших искушений. Долгорукий, не любивший противодействия, разобрался с боярином по-своему. Но этот вариант ничем не подтверждается. Факт остается фактом. Примерно в то же самое время, которое летописи именуют датой основания Москвы, Кучка погибает в результате какой-то темной истории. Возможно, он просто отказался выступить в междоусобных войнах на стороне Долгорукого и последний решил ситуацию радикальным способом. Ну а название Кучкова, параллельно с Московом или Москвой, фигурировало в летописях еще добрых полсотни лет после 1147 года и в итоге сохранилось в городской топонимике на много столетий. Некоторые источники утверждают, что крепость на территории нынешней Москвы была построена Долгоруким только около 1156 года, а до того было просто некое селение. Но это маловероятно, так как раскопки все же доказывают наличие укреплений, относящихся к более ранним временам. Вероятнее всего, Юрий Владимирович просто приводил в порядок, ремонтировал и при необходимости переделывал старые стены. Вообще, надо сказать, что раскопки древних городов, будь то Москва, Великий Новгород, Суздаль, обычно демонстрируют нам настоящий многослойный бутерброд из фундаментов, деревянных мостовых и остатков стен разных лет. Так что возводившуюся Долгоруким постройку, как и те, что были до него, можно считать дедушкой современного Кремля. Или бабушкой, кому как больше нравится. Ну а каменным московский Кремль станет только в 14 столетии при князе Дмитрии Ивановиче, который после победы на Куликовом поле получит почетное прозвище «Донской».